Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Сегодня пятница, 8 августа. Ура! 08.08.2025. Вот такой сегодня день. Всем отличного, хорошего настроения, всем прекрасного дня. Проведите его с радиостанцией «Говорит Москва» и обязательно с нами вот эти три часа. Знаете, будет прям вот все замечательно у вас. Так, что ждет нас в ближайшие три часа? За отказ уступить место в общественном транспорте предлагают штрафовать. Новенькое что-то, правда? Госдума предлагает. Это не Госдума, это коммунисты России. Верховный суд отказал гражданке России в наследстве за плохое отношение с отцом. Там историю расскажем попозже. Там, конечно, практически Голливуд. Вот. И самые необычные кошачьи клички в Москве – это Ларс фон Триер и Капитан Пирожок. Я думаю, сюда не попал шпинат.
Как-то странно. Молодой
шпинат.
На первом месте должен быть молодой шпинат.
Ну вот, видишь, не попал. Так, друзья, кстати, еще сегодня мы поговорим о новом диетическом тренде в России, о котором ты как раз и расскажешь, что это такое и как с этим быть. В 12.05 программа «Народный адвокат» с Николаем Кошманом обсудим дела семейные, а в 13.05 программа «Народный психолог». Как научиться выдерживать конкуренцию? Об этом нам поведает Елена Соловьева.
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495.
Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиница. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Ну и читайте наши материалы, наши эфиры в Дзене. Заходите, смотрите, слушайте. Все работает для вас.
Итак, про праздники. Ну, конечно, главный праздник сегодня – это Всемирный день кошек.
Всех.
Поздравьте ваших.
Да, ушастых, полосатых. Да.
Шпинат сегодня будет отмечать, например.
Как? Усатых. Да. Как он будет отмечать? Ну, что, ты ему нальешь?
Ряженки. Термостатный, его любимый.
Термостатный, да ты что?
Ну, только термостатный,
естественно. Мяукнет за здоровье.
Поднимет, да,
бокал. Поднимет бокал. Понятно. А, друзья, у кого кошки, мы всех поздравляем вас. А, кстати, в этот день кошек отмечается в России 1 марта, в Польше 17 февраля, в Японии 22 февраля, а вот в Америке 29 октября, но Всемирный день кошек именно сегодня, 8 августа. А кошка, конечно, не собака, я люблю всех животных, но вот я какой-то собачник все-таки по жизни, но кошек люблю тоже. Поздравляем! Международный день альпинизма отмечается также 8 августа.
А еще Международный день офтальмологии сегодня отмечается.
Всех причастных врачей, медсестер, кто работает в этой сфере, мы также поздравляем с их профессиональным праздником. А сегодня вы различные знаменательные события в истории, что произошли в этот
во-первых,
день.
Во-первых, американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.
Сегодня день рождения холодильника.
В 1899 году, да.
А также в августе 1900 года в Бруклине в США начался первый матч за Кубок Международной Федерации, который получил название Кубок Дэвиса. Тоже день рождения, получается, Кубока Дэвиса.
А еще в 1924 в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.
Я знаю даже, где она проходила наверняка.
Я открывала ее, я не удивлена.
Я? Да, значит, 101 год назад. Mm-hmm. А, сегодня также произошли два очень таких печальных события в истории нашей страны. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью. Вот, около 18 часов там произошел взрыв. Ну и трагедия в Южной Осетии в 2008 году. Давай и к персонам, к именам.
Да, кто родился в этот день?
Вера Засулич. Угу. Я спросил у нашего коллеги, говорю, ты знаешь, кто такая Вера Засулич? Да, актриса. Нет, это не актриса, друзья, это революционерка и писательница.
Еще сегодня родился Александр Ханжонков, русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности в 1877 году.
Русская балерина, актриса кино и балетный педагог Вера Карали, 1889 год.
Угу. Еще сегодня день рождения бы отметил Святослав Федоров, советский российский офтальмолог, а в 1927 году он родился.
Ну и отметил бы сегодня также день рождения Виктора Авилова, 1953 год, актер театра и кино. Все мы помним его по фильму «Узник замка Ив».
Сегодня день рождения еще у Светланы Савицкой, советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель.
И у Юлия Гусмана, российский телеведущий, общественный деятель, и Станислава Садальского, актер театра и кино, телеведущий. Мы поздравляем.
Ура, ура. Дни памяти.
Да, Анатолий Ромашин, также актер театра и кино, ушел от нас в 2000 году.
Леонид Леонов, русский писатель, классик советской литературы, умер в 1994.
Эту фамилию мы знаем с детства. Иван Кожедуб, маршал, военный деятель, военный летчик, 1991 год.
А еще сегодня день памяти у Антона Деникина, русский военачальник, белый генерал, в 1947 он умер.
А в 1949-м Иван Поддубный, борец, атлет, заслуженный артист РСФСР, ушел тоже из жизни в этот день.
В 1588 году Алонсо Санчес умер. Это испанский художник-портретист.
Все помнят его работы. Вот такой вот день сегодня. Mm-hmm. Давай.
8 августа 1949 года Джексон Поллок получил признание. Напомню, что Джексон Поллок – это американский художник, сыгравший ведущую роль формирования абстрактного экспрессионизма. В 40-х годах он разработал собственный стиль, это называется капельная живопись. Он разбрызгивал краску по поверхности холста или стены, контролируя каждую каплю, или наоборот, экспрессивно размахивая кистью. Нанося различные краски, художник добивался сложных цветовых сочетаний. Картины Поллока выражают интенсивные эмоциональные напряжения, порой доходящие до страдания. 8 августа 49 года о художнике была написана большая статья в журнале Life, которая вознесла его в ранг звезды современного американского искусства. Но карьера Поллока была прервана в возрасте 44 лет. Он погиб в автокатастрофе. Тем не менее, его творчество оказало неизгладимое влияние на американское и мировое искусство. Знали ли вы, что хотя Джексон Поллок наиболее известен как живописец, он начинал как скульптор? За свою жизнь он создал около дюжины скульптур. Вот так.
Прекрасно. И именины в этот день отмечать будут Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор. Поздравляем.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Сегодня нельзя готовить, употреблять в пищу птицу. Птица как символ мира, пишет Никита. Ты слышал об этом?
Нет.
Я тоже. Никит, мы ничего не знаем про это. Просветите, пожалуйста, интересно будет, прочитаем.
Ни в одном магазине не могу найти бананы. Кто-нибудь в курсе, в чем дело? Пишет Савей Разбойник. Слушайте, да не знаю, видел я бананы, были.
Я тоже видел.
Может быть, в вашем каком-то магазине в сети в какой-нибудь они пропали? Поэтому не знаю. Попробуйте в другом месте посмотреть.
Может так. быть, на маркетплейсах поищите. Там наверняка найдете. Угу. Юля пишет. Шпинатика с Международным днем кошек.
Ой, я ему передам. Можете, кстати, подписаться на телеграм-канал «Молодой шпинат», и там лично его поздравить. Ему будет приятно. Он вам пожмет лапу.
Да. Для инвалидов вообще должны быть специальные места в транспорте, а уступить или нет место не инвалиду – это вопрос порядочности, а не штрафов. Это, Сергей, к тому, что за отказ уступить место в общественном транспорте предлагают штрафовать.
Коммунисты России считают, что граждане, которые не уступают места пожилым людям, беременным или инвалидам, должны платить штраф в размере 1000 рублей. По мнению авторов инициативы, это будет народный закон, направленный против хамства. Ну, я представляю, да, и как это будет выглядеть интересно.
Как будет следиться и выполняться этот закон? Будет в каждом вагоне, в каждом автобусе специальный человек ездить, который будет следить?
И нужно будет фотографии отправлять. Ну, тогда будут какие-то агрессивные акты, всякие действия происходить.
Конечно.
Драки, нападения.
Забирать телефоны.
Да, ну, почему вы меня фотографируете и так далее? Как вы себе это представляете?
Человека, если честно, без его разрешения фотографировать нельзя, мы знаем.
Да, что такое за отказ уступить место? Ну, обычно же, когда ты просишь, тебе уступают место. Ну, просто я не часто это делаю, но вряд ли тебя откажут, если ты просишь уступить место.
Ну, наверное, бывают такие случаи, когда ты подходишь и говоришь: молодой человек, уступите, пожалуйста, место, а он сидит и говорит: сейчас, разбежался. Первый, кто успел, тот присел, все. Вот, может быть,
ты
вот за такой...
Ты профессионально сейчас отвечаешь очень, да. Как будто прям вот буквально...
Каждый день так делаю. Нет, если честно, я вообще не сажусь для того, чтобы, во-первых, я, пардон, как уже много раз говорил, брезгую, а во-вторых, мне гораздо комфортнее просто постоять. Мы и так сидим целый день.
Ты попробуй от Выхина доехать до Тушинской, например.
Ничего страшного. Сколько там, минут 40 ехать?
Ну, мне кажется, даже больше.
Ну, нормально, совершенно спокойно. Не надломлюсь. Единственное, после перелома ноги коленка может поныть чуть-чуть, но тоже переживу. Вот, поэтому как вы поступаете, господа? Вы, если вдруг кто-то отказывается уступить место, вы делаете замечание, хватаете этого негодника за шкирку, ну и так далее. Алло.
Доброе утро, друзья мои.
Здравствуйте.
Вы знаете, Макс, я жму вашу мужественную руку. Никогда не сажусь принципиально. Но
почему?
Иногда, когда бывали там тяжелые сумки или какие-то вещи, да, я мог сесть. И вы знаете, каждая дама, весьма, кстати, уже не юного возраста, каждая из них была буквально оскорблена. Да что вы? Ну, знаете, да, вот таким образом. Феминистки ли они, их надо было спросить. Либо они коммунистки. Я не знаю, мне кажется, Госдуме нечего делать вообще, когда вот такие инициативы выносятся на обсуждение. Что это такое? Под каким соусом? Это надо спросить у коммунистов.
Ну,
вот
да,
сидит,
это...
к нему подойти. Вы коммунист? Да, уступите место. Все. Это его кастовая обязанность. Не знаю, почему Дума обсуждает такие странные инициативы.
Мое да никто не обсуждает личностное... пока, Гурген, подождите, это пока только мысли вслух от коммунистов России. Госдума пока здесь ни при чем. Мы иногда, не дочитав и не поняв новость, начинаем наезжать на тех, кто к этому не имеет пока отношения. Госдума еще не обсуждала это. Нет. Говорится о том, что коммунисты России считают, что граждане, ну и так далее, должны там платить
штраф. Это замечательно, если Дума будет местом похорон идиотских инициатив.
Но она иногда хоронит. Она иногда хоронит эти инициативы. Гурген, спасибо
вот
большое.
Вот я думаю, тоже. Спасибо.
Спасибо, хорошего дня.
Это не думает партия коммунистов России.
Да, да.
КПРФ отношения не имеет.
Движение, конечно. Это не КПРФ, да, имейте в виду. Кто-то написал о том, что если вдруг увидел, значит, человека, который не может стоять, даешь ему 1000 рублей и сидишь дальше спокойно.
У меня проездной.
Да, нет, просто откупаешься. Ну, конечно, это на... уровне трэша такая инициатива, но не знаю, как это у вас будет выглядеть. Их самих нужно штрафовать. Сядут в кресле у прохода, занимая 2 места, заняв своими баулами место у окна. Про что Савелий пишет, я не понимаю.
Ну, видимо, кто-то сумками занимает место у окна.
А, хорошо.
Меня поражает, знаешь, когда, например, едет пустой автобус,
так.
В нем еду я. Куча мест вокруг.
Так.
Вот куча мест.
И надо сесть с тобой.
Подожди, 30 мест... Я сижу одна, но, может быть, еще где-то вдалеке еще один человек сидит. Заходит пассажир один. И да, он садится всегда рядом со мной. Вчера в спортзале.
Ты же магнитик.
Вчера в спортзале на эллипсоиде занимаюсь. Ну, представляешь, да, что такое эллипсоид?
Да.
Ну, ты на велике гонишь куда-то, там едешь. В ряд выстроено, порядка 15-20 эллипсоидов. Я одна на них. Понимаешь, одна. Приходит девушка. И вот четко рядом со мной с правой стороны встает. Мне не жалко, вообще не жалко, ради бога. Ну, вот мне кажется, какое-то, не знаю, личное пространство.
Но или, ты понимаешь,
вот я бы пришла, я бы не встала рядом с человеком, если там куча мест рядом.
Зачем? Марина, некоторые страдают такой кучностью, им надо взбиваться в стаи. Вот и
в ресторане,
эти люди
с тобой. В Питере так же.
Им надо подойти, чтобы быть не одному, а с кем-то, еще и заговорят с тобой.
Я в наушниках, у меня оберег. Мы заходим в ресторан в Питере в один, свободный зал, второй зал, ну, там есть люди. И нас сажают за столик вот во втором зале, где есть люди, и за соседним столиком примерно в 10 сантиметрах от нас сидит пара, и они разговаривают. Ну, то есть, если посадить нас рядом, мы примерно очень скоро подружимся с ними. И познакомимся, потому что будем в курсе то, знать то, о чем они разговаривают.
О чем они говорят и что едят.
Подруга попросила нас просто присадить в другой зал, ну, чтобы как бы зачем? Я правда этого не понимаю. Зачем вот эта кучность? Я понимаю, официанты, не хочется ходить на 2 метра
конечно,
дальше. Они устают.
Конечно.
Но когда вот это происходит в общественном транспорте, там не только в автобусе,
это
да?
Кучность, скученность. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, на самом деле, ведь этот вопрос, он урегулирован. И в каждом в общественном транспорте есть специальные места для пассажиров с детьми, инвалидов и пенсионеров, на которых должны сидеть только пассажиры с детьми, инвалиды.
Но вы вот,
но это в идеальном мире.
Да, вы когда-нибудь видели, чтобы это соблюдалось в нашем транспорте?
Повесить напротив этого камеры распознавания лиц и штрафовать, потому что это нарушение правил проезда вообще.
Боже мой, опять
ну как
камер,
же это будет происходить, да, мне интересно. А человек, если я плохо себя почувствовал, мужчина, не пенсионер или женщина молодая,
пусть
что тогда?
Пусть доказывает, что она плохо себя почувствовала.
Ой, да, ну конечно, да,
решение.
Именно так будет.
Вы порядок должен
да,
быть.
Конечно. Вы места уступаете?
Где? В машине? Я один езжу. Мне
в транспорте вы вообще не посещаете транспорт?
Не, ну, конечно, посещаю. И
места так, уступаете, я... Сергей? Че душные такой стали?
Ну, я не сажусь вообще. Ну, что я...
Все понятно, спасибо.
Уступает?
Нет.
Я вас через ор не услышала.
Нет, не, он уступает? Не садится вообще,
а,
да.
Не садится,
я, знаете, есть такое место в автобусе при входе в центральную дверь. Там такое углубление, как карман, знаешь?
Для колясок,
да? Да, для коляски.
Да,
я люблю там стоять, потому что там встанешь в угол вот так, и никто тебя не трогает, если народ есть. Но постоянно кто-то заходит с коляской, с самокатом, с велосипедом. И мы стояли с дамой. И вдруг вкатывается парень, видно по лицу, что просто, вот знаешь, хамло последней степени.
Ищет
да.
повод, да?
И он вкатывает велосипед. И не здрасте, до свидания, не пожалуйста.
Не извините, можно я тут встану?
Да-да-да. А он берет и говорит даме, ну, чуть старше меня, может, лет 60. Он говорит, а ну брысь отсюда, не ваши места. Я поворачиваюсь, а там какая-то сопля 25 лет. Я поворачиваюсь и говорю, что? Я говорю, вышел, зашел вновь, поздоровался и попросил нас отойти.
Взял у меня автограф и зашел нормально.
Он так опешил, говорит, да? А то что, если не сделал? Я говорю, вылетишь отсюда, поедешь на своем велосипеде.
Ну так, конечно, рисковать не нужно.
Я говорю, нахрена, ой, извините, нафига возить велосипед в автобусе? Вот объясни мне. Если он едет на велосипеде, зачем его возить в автобусе? А?
Ну, нужно куда-то
может,
доехать.
Но сломалось. Так у него велосипед, и езжай. Ты, он одет как велосипед. Ну, короче,
нет,
вот
ну,
это
возможно,
хамство
ему нужно
меня
куда-то
потрясло.
Было доехать. Это другой вопрос.
В горку там было. Вот, видно, ему в горку
не
знаю, хотелось
в горки
переться.
Меня тоже обычно не смущают, но просто... Ну, это хамство, конечно.
Конечно.
Да, и... Такое повсеместно бывает.
Брысь отсюда! Я прям... У меня аж это... Я сначала не понял, думал, какие-то животные рядом с
едут. Да, но бывает у мужчин такое, к сожалению.
Алло!
Да, день добрый. Максим, ну вы прям грозный.
Нет, такой я просто прям, не переношу да. хамство вообще,
вы,
а особенно
тоже,
в свой адрес.
Говоря, вы знаете, вот, ну не переношу тоже хамство абсолютно. В транспорте, ну вы знаете, как-то вот... Ну я уже в том возрасте, когда, боюсь, скоро начнут уступать.
Ну я когда плохо поем, мне тоже...
Я уже говорил, знаете, как только мне уступит место, я прекращу играть в футбол, в хоккей и все. Я уже старый, значит.
И наденете пенсне.
Да. А был такой случай, мы заехали в театр, ну, поехали не на машине, а на транспорте, что там в центре где-то парковаться, там можно режим понарушать, если что, да. И вдруг девушка место уступила. Она на меня посмотрела, жена говорит, слушай, я что, так плохо выгляжу?
Ну почему? Вот вы знаете, Геннадий, вот согласитесь, мы живем в таких стереотипах, что если нам уступают место или говорят женщина, мужчина, значит, мы априори уже постарели. Хотя это просто жест уважения. Я могу встать и уступить место 30-летней девушке просто потому, что я не могу сидеть, а она стоит передо мной, а я сижу. Хотя я никогда не сажусь.
Тоже с удовольствием сделаю, честно говоря.
В том-то и дело.
А вот, кстати, как я говорю, всегда там на любую вашу тему в жизни найдутся свои эпизоды и случаи. У меня был другой эпизод, когда меня попросили уступить место. Достаточно такая пожилая женщина, была она очень полная, да. Но я ей отказал, потому что тогда у меня получилось так, что надорвал я себе связочки на голеностопе и был немножко загипсованный. Но это не видно, когда сидишь.
Ну, понятно, а как встал, увидел.
Она начала так сильно шуметь, я говорю, тетенька, ладно, извините, вот я вам ножку сейчас так просто покажу, и отстанете от меня. Все равно сказала, молодой, здоровый.
Постоишь. Ну, спасибо, бывает, Геннадий. Да.
Спасибо.
Вам тоже спасибо. Знаешь, я знаю, да. Такие истории в Ютьюбе, ролики есть. Не там, а, значит, это компания Мета, запрещенная на территории Российской Федерации. А есть, где сидит молодой человек, и к нему подходит женщина в автобусе переполненном, начинает на него наезжать, мол, и все начинают поворачиваться, шипеть на него.
Да-да-да, обычно он тут включается.
Да-да-да, вокруг, да-да-да, вот змеи вот зашевелились.
Это посмотрите на него, или на нее, молодая, сидит, когда перед ней стоит пожилой человек.
Да. И вдруг он берет с пола, достает костыли, встает, а у него нет ноги. И он встает на костыли, и все тут же, прижав языки,
все замолчали.
Да, замолкают.
Извини, заткнулись.
Да. Что ты хотела сказать?
Какая-то определенная, мне кажется, категория людей, мужчин и женщин, которые уступают места там женщинам, когда, вот как ты говоришь, не могу сидеть, когда женщина заходит, пожилым каким-то, да, детям, мамам с детьми. Это какая-то вот определенная категория людей. Но есть и другая категория людей, такие спящие, уставшие от жизни, которые, знаешь, вот они вот сидят, они вот сели, расслабились, вот заходит женщина, они так на нее посмотрят, они так, знаешь, еще оценят, стоит уступать, не стоит, про себя прям вот это чувствуется, думают, ладно, посижу, и сидят дальше. Уставшие от жизни.
Они специально, это такая фишка. Знаешь, я когда вижу человека, идущего навстречу ко мне, с листовками или, знаешь, с такими папочками, опросы вот любят проводить, когда я вчера или позавчера где-то шел, я тоже достаю мобильник и делаю вид, что мне кто-то позвонил, я разговариваю. Они подходят и говорят, можно у вас 3 минутки? Я говорю, я по телефону, может, договорю, и потом, может быть, я к вам вернусь. И ухожу.
Вот Андрей пишет, сдаёт тромбоциты, это очень изматывающая процедура, после этого стараюсь сесть в общественном транспорте, и мне не до того, чтобы кому-то уступать. Мне бы до дома доехать и лечь. Вот, понимаете, какие ситуации бывают?
Это да.
И поэтому, когда заходят вот люди, понимаешь, когда вот ты сидишь, ты никого не трогаешь, все что угодно может быть с тобой, ты не видишь, что у тебя, может быть, ты правда сейчас вот сдавал тромбоциты, не знаю, после какого-то медицинского вмешательства, или просто, не знаю, что-то с тобой, ты себя плохо чувствуешь там, да, как ты не можешь встать, у тебя голова болит. И вот когда заходят вот такие общественники, начинают, никогда нахамили, вот как у тебя в автобусе, да, и ты ответил, а когда вот заходят какие-то люди, ты не можешь встать, но общественники начинают орать и говорить, что вот ты там такой-такая, ты не уступаешь, ты вот это вот все. Вот это, мне кажется, неприемлемо.
Согласен совершенно. Марина, такая же проблема, даже попрошайки всегда подходят только ко мне, пишет соловей-разбойник.
О, да.
Я, кстати, могу сесть в автобусе, когда я точно заболеваю. Вот когда я возвращаюсь, я понимаю, что у меня температура.
Бывает, что накатывает.
Да, мне нехорошо.
Даже и заболеваешь, а просто вот, какая-то вселенская
сесть.
Усталость.
А так нет.
Да.
Но я говорю, перво-наперво мне брезгливо. Кто до меня сидел там, я потом в этой одежде в дом захожу, ну и так далее, где-то сажусь. У меня папа жил в Петербурге, и каждый раз отказывается в нашем столичном метро, к сожалению.
Оказываясь в нашем столичном метро, к сожалению, замечал, что молодежь в северной столице более уважительно относится к почетному возрасту, чем в Москве.
Ты поняла, что написали?
Да, я не
сразу. Да. Если еду в транспорте, всегда уступаю дамам на каблуках, пишет Сергей. А если она без каблуков или босиком, вообще не встанете, да? Дама попросила уступить ей место. Уступила. Она села, достала сканворд и принялась его разгадывать.
Что достала?
Сканворд.
Молодец,
так написано. А я что сказал?
Я тебе за эфиром скажу. У нас сейчас новости, говорит, Москва, затем написал. Вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
11.35, однако, в Москве, в студии Марина Александрова.
А Макс Челноков.
И пятница сегодня, 8 августа. Друзья, хорошего вам дня. Так, добрый день. Вы знаете, молодежь тоже ведь устает, болеет. Почему их надо обязывать уступать место? Их надо воспитывать. У меня муж офицер. Он никогда в метро не садился, даже когда был в гражданской одежде. А вот наш слушатель, значит, Александр пишет: места не уступаю. Кому надо сидеть в комфорте, пусть такси заказывают. А то потом начинаются крики, что я обязан уступать. Ну, вот, мнений, короче, очень много. Если еду в транспорте, всегда уступаю дамам. А дама попросила уступить ей место, уступил. Она села... А, это я уже про Сканвард рассказывал. Так, ну что?
Давай поменяем тему, потому что много всего интересного, о чем хочется еще поговорить сегодня. Давай. Вот, например, хочешь нажать на кнопочку?
Да. Ну, давай. Твою любимую.
Макс и Марина, они не психологи, но
Маринка,
они вас
это
гениально. И поймут.
Друзья, вам нравится эта отбивка или только мне она не нравится? Напишите, пожалуйста, поддержите меня, скажите, что
напишите,
она,
нормально.
Она веселая, но она вам не нравится.
Гуд или не гуд? Давайте ждем.
Граждане России, точнее, россиянки, да, женщины, пачками едят сливочное масло, чтобы похудеть. По словам тех, кто соблюдает такую диету, им удается проститься с ненавистными килограммами, питаясь только жирами и белком.
Русскоязычные соцсети заполонили ролики, в которых женщины едят сливочное масло как мороженое, а также добавляют его к стейкам, в яичницу и огромных количествах.
Так они худеют на диете под названием карнивор, диета хищника, и она предполагает, что человек должен употреблять в пищу только продукты животного происхождения и исключить все растительные продукты. Она стала популярной в 2019-м после выхода книги ортопеда Шона Бейкера «Диета плотоядных». Давай дочитаю. Адепты диеты уверяют, что она помогает при проблемах с пищеварением и ожирением, также лечит проблемную кожу и даже депрессию. Есть на такой диете, правда, не хочется. Ведь мясо и сливочное масло дольше перевариваются. Однако врачи сходятся во мнении, что на долгой дистанции такой рацион опасен для здоровья. Отсутствие клетчатки нарушает работу кишечника, а обилие жира ударит по печени и почкам. Слушай, я прочитала и прям ужаснулась, конечно.
Нет, конечно, это странная диета. Я когда это прочитал, вообще это, да, удар же по печени 100%. У нас, кстати, есть комментарий специалиста, диетолога Елены Соломатиной, которая вот что сказала нашему корреспонденту.
Такого рода диета, она идет несколько по иному пути, но просто убираются углеводы, видимо, здесь. Это, по сути, разновидность диеты Аткинса, либо кремлевской диеты, но только добавлено большее количество жиров. Скорее всего, в общем, достаточно сложно будет прям вот долго на этом продержаться. В конечном итоге просто не выдержат ни желчный пузырь, ни поджелудочная железа, но и мы же еще недополучим определенное количество необходимых нам компонентов, потому что далеко не все эссенциальные те же жирные кислоты есть в сливочном масле там, или в каких-то продуктах там, животного происхождения. Мы совершенно не даем ничего нашему микробиому. Он остается голодным. Поэтому, собственно говоря, тут мы даем замечательное поле. Вообще, я даже не знаю, чтобы себя как уничтожить, что ли, вот таким методом. Потому что из огня до полымя. С точки зрения вот здоровья, конечно, вот такого рода диета, но это еще один камешек, я бы так сказала, в такое медленное самоуничтожение.
Это Елена Соломатина, диетолог, и она сказала, что это самоуничтожение.
Я согласна, потому что это ужасно.
А как можно масло есть? Это же невкусно.
А, это очень жирно. Чтобы его есть, но это какой удар по поджелудочной и по желчному, вообще по всем органам. Вот ты съедаешь огромный кусок масла, там очень много калорий. А, да, это дает какое-то насыщение.
И как можно тогда с такими калориями худеть? Это противоречит же.
Это неестественная еда, понимаешь?
И тогда она что, отторгается, что ли?
Ну, как оно должно усваиваться? В день вообще рекомендуется примерно 20 граммов сливочного масла. 20 граммов, понимаешь, сколько это,
ну,
да?
Это в яичницу пожарить.
Ну, там бутерброд сделать, например, бутерброд, со сливочным маслом. Да. Этого достаточно в качестве жиров. Но когда ты постоянно ешь одни жиры, у тебя нет клетчатки, у тебя как эти жиры должны перерабатываться? Что с тобой будет? Как ты похудеешь? Нужно понимать, что на этой диете невозможно находиться долгое
какая-то
время.
Это глупость.
Это глупость. Единственное, что нам может помочь, это не диета. Это здоровое, правильное, сбалансированное питание. На протяжении всей жизни. А вот эти все три дня я ем, три дня я не ем, а сейчас вот это, а сейчас вот то, это путь в никуда. Это путь к расстройству пищевого поведения.
Это прав. Привет холестерину в сосудах, пишет отец Димарик. Он прав, мне кажется. Угу. Потому что это правда масло. И потом вот ты откусываешь... Ну, хорошо, с хлебом, с колбасой, с сыром – это одно. Но когда ты голимое масло ешь, друзья, я прям даже...
Ну, когда ты не ешь растительные продукты, твой кишечник, желудок, как должен все это перерабатывать, усваивать?
Ну, на это, видно, и рассчитано. Угу. А еще намазать стейк жирненький... сливочным маслом, ой, это будет вообще, мне кажется. Mm-hmm. Какие будут запоры, еще мне тоже интересно. Может позвонить кто-нибудь?
Это вредно для вашего здоровья,
да, сидел на такой диете.
Надеюсь, что никто не сидел, потому что это ужас.
Или у кого-то знакомые
даже,
сидят.
Ну да, есть диета Аткинса, есть кремлевская диета, есть кето-диета, но все равно очень много мифов существует об этих диетах, и были исследования, которые говорят о том, что все это невозможно на долгосрочной основе. Даже кето-диета, она допускает включение растительной пищи. Да, там конечно, почти нет углеводов никаких, да, то есть в основном тоже белок и жиры, но... Что потом с вашими почками становится, вообще с вашим организмом,
с тобой,
вашим здоровьем?
Да, уже 500 раз говорили о том, что есть можно все, только в норме.
Волшебные таблетки, если эта таблетка не назначена вам врачами, например, да, из-за состояния вашего здоровья, да, и, ну, вот все эти про эти таблетки сейчас знают. А когда вы сами думаете о том, что я сейчас не буду ничего делать, я выпью, не знаю, какую-нибудь таблетку, которая мне отобьет аппетит, но продолжите все равно есть, вам это не поможет. Вам поможет только перенастройка ваших нейронных связей, то, что у вас в голове, то, что вы едите, когда вы едите, как вы едите.
Владимир Сенси пишет, пельмешки с маслом ням-ням. Ну, пельмешки вы же туда не ломоть, масло кидаете. Вы отрезаете кусочек до граммов 10-15.
Слушайте, если это пельмени, например, с индейкой, с курицей, вы добавляете овощной салат. Что страшного в том, что вы едите пельмени?
А спор для похудения, чтобы им заниматься, это уже для лузеров, пишет Андрей.
Это
да почему
взяли,
нет?
Андрей?
Мы говорим нормальное питание и спорт. И спорт, да. Я вон сколько хожу с собакой ночами, вот в районе 12 часов, сколько народу бегает на улицах. Именно спортивно одеты, с умными часами, с бутылочкой воды, в наушниках. Просто вот около моего дома, не знаю, пролегает, может, какая-то беговая трасса, но очень много
все
народу.
Бегут,
да.
И, сколько, знаешь, людей в спортзале
районе...
бывает в будние дни по вечерам?
А в районе часа у меня еще ощущение, что велосипедисты просыпаются. Ну, видно, дороги пустые, народу
им
нет. Им хочется погонять. И просто толпы прям. Mm-hmm. На этой Новослободской прям толпы. С детства люблю сливочное масло. Маленький кусочек от пачки всегда отрезаю и в рот.
Ну, маленький кусочек, вы же не целый кусок едите.
Ну, это тоже все-таки, не знаю. Я не понимаю, как можно масло голимое. Ну,
Максим,
просто...
перестань это слово употреблять, пожалуйста.
Это нормальное слово. Как его можно без всего есть? Вот я это не понимаю. Я к тому и пишу, что лучший вариант похудеть – это спорт, а не диета.
Нет, не согласна.
Это совместно.
Вообще не согласна. Да. На первом месте как раз это питание. Не диета, а питание плюс спорт.
Угу. А Савелий говорит, что вы нам рассказываете тут? Мы это знаем, что кашу маслом не испортить.
Прекрасно, да масло в каше.
Да, почему мы нет? Не против, почему нет-то? Вообще на сливочном масле, сливочное масло само по себе, как ингредиент к какому-то блюду, той же яичнице, макаронам, там пасте.
А яичницу куда-то в яичницу добавлять его собрать?
Жарить на нем.
Нет, жарить на сливочном масле категорически нельзя.
Да нормально, господи,
нет.
Я не могу есть.
Не нормально, господи,
на
это неправильно.
На растительном яичнице. Я на сливочной.
Точка дымления
жарю.
У него такая, что очень много.
Нет, но я не довожу до такого, чтобы он начинал прям дымиться.
Это, Макс, понятие такое, это не продымление. А жарить на сливочном масле – это вредно, правда?
Ну, вот есть повара, которые говорят, самое вкусное, и на нем и жарят. Масло само по себе нормально, но в небольших количествах.
Мне интересно послушать мнение такого повара, правда.
Я тебе принесу как-нибудь, покажу.
Киевская кого? Повода? Повара?
Видео, да. Повара принесу. Киевская котлета, сколько там жира, пишет Александр. Александр, в этом она, вот эта котлета и уникальна, что надо сохранить кусочек масла внутри, чтобы он, когда ты откусываешь, оно оттуда вытекало вот так вот красиво и вкусно. Ну что, идем дальше.
Вот я добавлю, Таня пишет, добрый день, Марина, на масле кхи жарит, оно сливочное, оно другое, оно топленое, там другой состав. Идем дальше.
На масле чего?
Макс, давай кхи? Дальше, правда, не будем сейчас заострять на это внимание. Марина, Макси Марина,
они вас услышали. Нам написало 4 человека про отбивку и говорят, не нравится. Илья, Ольга, вот еще Ирина и еще кто-то.
Спасибо, друзья.
Где-то. Но я ее все равно буду ставить. Потому что пока больше нечего. Надо новое что-то написать. Ну, да, я буду займусь этим.
Может быть, не надо, выходные. Если у тебя так получается. Хочешь, я этим займусь?
Это, а сделай.
Есть искусственный ты интеллект.
Же, да, я это и через искусственный интеллект.
Какой же ты запрос сделал? Какой ты промпт писал для искусственного
текст интеллекта? Текст просто вбил туда и сказал музыку такую-то, все, и они написал.
Чувствуется.
Ну и хорошо. Так, сплетни. Полезно для ментального здоровья, заявляют ученые.
Все дело в мощных выбросах дофамина, которые производятся из-за активации центров удовольствия в мозге. Человек получает настоящее удовольствие от обсуждений других, снижается стресс и напряжение снимается.
Мне кажется, какая-то немного глуповатая новость, потому что, ну вот, как можно получать удовольствие, когда ты обсуждаешь другого?
Ой, правда? Не знаешь?
Ну, нет, но нет? Ты понимаешь, не человек понимаешь? Начинает обсуждать другого человека, если он чем-то в нем недоволен.
Ты никогда так не делаешь?
Ну, так вот, чтобы... Ну, во-первых, ты считаешь, что я сплетник. На самом деле, это не так. Я вот, чтобы специально идти сплетничать, совершенно у меня даже в голове... Во-первых, я не злопамятный. Во-вторых, я человек, который быстро отходчивый. Человек, который, если мне даже что-то сделают, или там какая-то ситуация, которая мне не нравится, я через 10 минут максимум об этом забываю и совершенно спокойно продолжаю общаться и иду. А сплетни, они порождаются откуда рождаются? От того, что человек носит в себе какое-то недовольство другим человеком. Нет? Разве я не прав?
Не знаю, но тебе видней.
Ну, короче, мне кажется, здесь... Хотя, господа, как вы понимаете, что такое сплетни, на ваш взгляд?
Не осудим, но обсудим.
Ну, вот это хорошо. Не осудим, но обсудим. Почему нет? Хорошая фраза, надо запомнить.
Тебе так, пригодится.
Да, выброс дофамина.
Мне кажется, тебе нужен телеграм-канал такой сделать.
Не осудим, но обсудим. Да. Да кто его будет читать? Я уже, кстати,
одна
думал.
Одна твоя подруга, да.
Одна моя подруга. А, хорошая отбивка, вот там написали.
Это последняя, которая... Или которая была перед этим.
Алло.
Алло, да, Макс, Марина, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
А, вы знаете, вот по поводу сплетен, на самом деле, ну, мне очень... Ну, не то, что сплетни, просто ты не можешь обсуждать с некоторыми людьми то, что можешь обсуждать с другими людьми. Вот, ну, например, я там с, например, с мамой могу обсудить, например, там, жену брата. С братом я его жену обсудить не могу.
Ну, так всегда бывает. А кто ближе, кто дальше.
А как вы думаете, зачем вам обсуждать жену брата?
Потому что мы живем под одной крышей, например, у нас общий дом загородный большой, мы там общаемся, и мне не безразлично, как она поведет себя там по отношению к маме, например, к, ну, к ее свекрови там, или как это... Ну, у нее моя мама кто?
Свекровь, да.
А вот, и, соответственно, я не... Нужно разграничать понятие сплетни, это когда необоснованные какие-то недостоверные факты начинают транслироваться между людьми и потом передаваться. То есть это лживая информация. А обсудить человека за глаза, я считаю, в этом ничего такого нет.
Ну, вот. Во-первых, сплетни все-таки это не лживая информация, а сплетни это как бы может быть неподтвержденная информация.
Это новости нужно проверять, а сплетни, они на то и сплетни.
Да, сплетни простыми словами. Это слухи, непроверенные сведения о людях, первоначально передаваемые устным путем. Это слова, которые непроверенные. И вот я...
Да. Понятно, да. Но еще, опять-таки, вот такой есть момент. Вот, честно говоря, мы же знаем, что всем как бы угодить не получится. И очень часто вот я там в общении как-то, ну, например, поддерживаю там того или иного человека и осуждаю другого. Угу. То есть стою, ну, коалиции такие появляются.
Ну, безусловно, вот, конечно.
Дружить вот против кого-то, да-да-да.
Да-да-да, и вот эти вот противостояния мне всегда очень нравятся, я с удовольствием в них участвую и могу отстаивать интересы кого-то и обвинять кого-то тоже.
Да, спасибо, Дмитрий, понятно, да, ваша точка зрения, понятно. Смотри, как сплетни влияют на человека. А сложное явление, которое влияет на взаимодействие и восприятие друг друга. С одной стороны, сплетни считаются неотъемлемой частью социального взаимодействия, они помогают укреплять связи между людьми, регулировать поведение внутри группы, ориентироваться в социальных сетях, предупреждать о возможных угрозах и разряжать эмоциональное напряжение.
Ну, одно дело, когда ты полезно. В каком-то узком круге своем, это обсуждаешь, да, в своем, да, и понимаешь, что ты дальше этого круга никуда не выйдет, а другое дело, когда ты заведомо начинаешь распространять о человеке ложную информацию, либо ту информацию, которую он тебе доверил и попросил не распространять.
А, интересная цитата. «Слушая про себя сплетни, никак не могу понять, или я такая плохая, или они на моем фоне такие хорошие». Mm-hmm. Спасибо большое. Ну что, идем дальше? Да. Марин, значит, в России появится белый список интернет-сервисов.
Почему Марин?
Но это тебе
сервисы будут полезно, доступны, да, при ограничениях сотовой связи и мобильного интернета. В этот список войдут все ресурсы, нужные для жизни. Это
маркетплейсы, службы доставки, такси и другие, уточнили в Минцифры Российской Федерации. Но это полезная история. А, конечно, я думаю, там не появится такой истории, что расплачиваться без интернета в магазине с помощью карточки, потому что это все равно интернет нужен. Но вот этот как бы безинтернетовый интернет, это полезная и хорошая история.
Слушай, давай коротенько обсудим поговорим про самые необычные кошачьи клички в Москве.
Давай. Значит, Ларс фон Триер, как я уже говорил, и капитан Пирожок на первом месте.
Чаще всего выбирают классические имена для своих котов. Это Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Но иногда встречаются необычные варианты. Например, внимание, в столице проживает Черчилль, Холодец, прям конкурент
Шпината. Лопух.
Шкет и даже Арчибальд Московский.
Арчибальд.
Это же сложно произносить. Арчибальд.
Арчи, да.
Холодец мне нравится.
Холодец. Мне тоже, кстати. Вот нашему Лапух. Слушателю отбивки нравятся. Господа, как зовут ваших кошек? Как вы их себе подзываете? Как сокращенно, не сокращенно? Вы знаете, что кота Марины зовут Шпинат. Вот у меня Матильда, сокращенно Мотя. Сергей пишет, Макс, передай дайте мне привет, пожалуйста. Сергей, привет вам. Вот, всех рыжих котов раньше называли Чубайс, пишет Павел. Угу. Ну, странная какая-то история, ну да ладно. Так,
конечно.
Ну, я первый раз слышу такую.
У меня кота в деревне называли Чубайс.
Да? Да. Батюшки. Ну, понятно. А у меня была кошка Тучка, просто Тучка. Ну,
это, кстати, популярное имя очень среди кошек.
Тучка, да. Правда? Вот, кот Тигран, вот у Иона. А кота зовут Феля. А потому что родился в феврале.
Моего зовут Андрей. Тёма, Тёмочка, Тёмик. У нас кошка Мрыся.
Мрыся? У меня был приятель, он называл свою кошку тёща. А я говорю, почему? А он разведенный был. Он говорит, ну потому что у меня теща была похожа на кота.
А у Кати на кошку. Кекс, просто Кекс. У пилюли Анфиса. У меня черная кошка Багира, пишет Дэн. Был кот Лаврентий Александра, он же Лавруха, потом Савелий, а сейчас Абрикос.
А также пишут, что есть кот Жильдере и Мошка. Угу. А что такое Жильдере? Клёпа, сокращенную от Клеопатра.
Кота назвали Гаджет, пишет Ксерокс.
Кошка Ночка.
Ничего себе.
А у нас, у меня есть еще одна тоже знакомая, у которой коты названы по маркам, не маркам, а по сортам вин. Угу. Шираз. Угу. Каберне, да, вроде?
Да.
А Савиньон. И, а вообще вот это правда, я забываю каждый раз, когда мы говорим с специалистом по кошкам, чтобы в кличке была буква «С».
Ну, желательно.
А, да, это все-таки правда.
Ну, шпинат, что-то шипящее должно быть.
Чтобы привлекать внимание, да, понятно. Да. Алло.
Алло, здравствуйте. А у нас котика зовут Кефир. Он такой у нас красавец, такой хитрущий, вы даже не представляете.
Вообще не представляю.
Он уложит спать дочку, да, и сам потихоньку вроде уснул, но он знает, где-то лежит рыба, и он встал потихонечку
молодец,
и уходит
молодец
туда и лезет, и раскрывает все, что ему надо. Ну, красавец необыкновенный.
Привет Кефиру и с праздником его. Да, спасибо. А у подруги кот Мозельвейзер.
Простое и понятное
имя. Конечно. Мозельвейзер.
Ко мне. ОНД, кэшбэк. У Олега кошка Дайнерис. Uh-huh. Зову ее Дрися. Uh-huh. А у друга кошка Андулин. Именно кошка. Пишет Гузя
Русь. Какие имена?
У Владимира тайский Семен.
Да. Кошка Ночка. Вот. Марсель. Кот Марсела.
Да, подобрали котенка, и пока подбирали имя, звали 200 грамм, в итоге назвали Марси, пишет 898.
У меня был кот Писин, потому что очень много писал. Прекрасно. Был вариант еще Нюшин, но писал он чаще.
У Людмилы живет кот Барсович.
Барсович? Угу. Кошку зовут Алиса, но называем ее Зюзя. Такой взгляд.
Логично.
Сливочное масло. Так, понятно. Тут про сливочное масло вдруг. Хорошо, спасибо большое, что кошек своих перечислили. Очень интересно. Давайте сейчас послушаем проект «Русские женщины». Отличного вам настроения. Марина Александрова. Сейчас проект «Новости», а затем «Народный адвокат». Готовьте темы.